1996 год. Институт трансплантологии и искусственных органов. Знаменитый актер Леонид Филатов восстанавливается после операции по удалению почек. Невзирая на строгий постельный режим, Филатов продолжает вести свою программу «Чтобы помнили». Прямо на фоне больничной стены, с трудом выговаривая слова, с толстым слоем грима на лице, он снова и снова выходит в эфир, невзирая на протесты врачей. Даже здесь, в больнице, он продолжает жить на разрыв души, так же, как и жил всю свою жизнь.
Пришел, как бы что-то изобразил и ушел. А сейчас, понимаешь, от второго.
С самого детства Филатов был строптив. Всегда проявлял свою независимость. И уже будучи взрослым, ссорился, хлопал дверьми, обижал людей. Не стеснялся выражать свою точку зрения. Бунтовал. Был всегда против. Ради принципа, который сам же и придумал. Но теперь ему кажется, что он может начать жить заново, по-другому относясь к людям. Больше ценить чужую жизнь и вспоминать тех, о ком несправедливо забыли. Вспоминать в своей программе. Тогда в больнице он скажет: «Бог дал мне жизнь еще раз, чтобы я, как в молодости, не тратил ее попусту». Вот только жизни этой у него останется совсем немного.
Он летит от жизни. На миг, но задержись. Уж лучше ты меня. Калечь, пытай и мучай. Пусть будет все. Тюрьма, болезнь, несчастный случай. Я все перенесу. Но он летит так. Жизнь.
В ГИК, уже тогда страшно болея кинематографом как таковым. Он действительно мог навскидку назвать любого второго режиссера из любого кино, который никто в стране в родной не видел. И назвать фамилию оператора, назвать фамилию композитора, всех действующих лиц. Он все про это читал и все про это знал. Но на экзамены в ГИК он опоздал.
Возвращаться в родной Ашхабад не позволяли амбиции и юношеское нахальство. Кто-то посоветовал Филатову, чтобы не терять год, попробоваться на актерский театральный институт, знаменитое Щукинское училище, где конкурс 200 человек на место. Филатов, мечтающий о режиссуре, сдает экзамены просто за компанию. На экзамене Леня читает собственную басню, выдав ее за сочинение классика. Чудо на его принимает. В Щуке Филатов учится легко, играючи, живет так же. Общежитие на Трифоновке, веселое и нищее студенческое братство, пирушки до утра, споры о смысле жизни под дешевую водку и пики в томате. Круговерть учебных спектаклей, дружеских застолий, мимолетных романов каким-то чудом находится время для поэтических опытов. И вот уже вся Москва распевает филатовского «Оранжевого кота».
У окна стою я, как у холста, ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и лотошник у метро продает апельсины цвета беж.
Однажды после спектакля в училище Филатова замечает отец-основатель театра на Таганке Юрий Любимов. Они обмениваются парой-тройкой фраз. Филатов разговаривает со знаменитым режиссером по обыкновению раскованно, уже дерзко. Любимову нравится филатовское ощущение свободы, чувства юмора. В 69-м, сразу после дипломного спектакля, Юрий Любимов берет Леонида Филатова в свой уже тогда легендарный театр.
Сегодня был в труппе такой человек розыгрыш, человек прикол. А при наличии невероятно острого ума, высочайшего интеллекта и скромности, это такая гремучая смесь была.
Однако со временем то, что так нравилось в Филатове, начинает раздражать хозяина Таганки. Точно так же и мэтр начинает раздражать Филатова. Невзирая на то, что он в театре совсем недавно, Филатов открыто выражает свою позицию, не сильно заботясь о последствиях. Он готов работать на износ, но абсолютно не готов подчиняться режиссерскому диктату, потому что и себя в душе считает режиссером. В результате роли, от которой ахнули бы все, в его 15-летней театральной карьере так и не случится. Да, он сыграет автора в спектакле «Что делать?», Горацио в «Гамлете», неизвестного в «Доме на набережной». Но это не то, что соответствует его амбициям и желанию жить на пределе своих возможностей.
Вот не очень подходил не только для Таганки, но и вообще для всей нашей жизни тогдашней. Вот. Леня был человеком вот, внутренне, абсолютно свободным.
Однако Филатов находит выход своим нереализованным амбициям. Для него островок свободы – это литература. Здесь он по-настоящему независим ни от кого. Филатов пишет стихи, рассказы, песни.
До театра на Таганке я Леню не знала. Я слышала его песни, которые пел у нас актер Шаповалов в театре. «Просто так», «Еду пьяный цыгане», «Оранжевый ход» и так далее. Но что это написал Леня вместе с Володей Кличаном, я не знала. И Леня пришел в 69-70 году, а я как раз была в декретном отпуске. А когда пришла в театр, вот я увидела молодых артистов. Вот среди них был Леня. О, я не буду лукавить, я отметила про себя. Был такой очень подтянутый, очень легкий, стремительный и с таким цепким, пронзительным глазом. Вот у нас отношения были такие: «Здрасте, до свидания».
Первый раз Филатов увидел актрису Таганки Нину Шацкую на фотографии в фойе театра. И к большому разочарованию для себя узнал, что это потрясающе красивая женщина, жена Валерия Золотых. Сам Филатов к тому времени тоже был женат на актрисе Лидии Савченко. Мог ли он знать тогда, что совсем скоро назовет свой первый брак ошибкой, что уведет Нину у своего коллеги по театру, не обращая внимания на кулуарное перешептывание, что Нина станет его женой до самой смерти? А ее сына Дениса от брака с Золотухиным он воспитает как своего собственного ребенка.
Ну, вообще, мне кажется, что наша встреча с Леней – это знакомство, встреча, связь. Это все это из области мистики. Мне вообще ощущение такое, что мы с Леней были запрограммированы кем-то вот свыше.
Два года Филатов ходит мимо фотографии Нины в фойе, пока, наконец, не решается пригласить ее в кафе. Тогда он не проявил свой характер, свою браваду, свою независимость. Целых два года он собирался с духом, ведь она первая красавица театра, а он театральный щенок, как Филатов сам себя когда-то аттестовал.
Я как-то была смущена, но согласилась. И тут Леня мне стал что-то читать, стихи какие-то свои. Про любовь, там много всяких там стихов. Я как-то очень насторожился, я была такое воспитание такое, очень нравственная была, девушка нравственная. Вот мне это не понравилось, и в результате я, значит, сказала, что, мол, я замужем, как в дурных фильмах. Я замужем, вот, и вы мне нравитесь, но не больше. Ну, вот так вот, и все, и как отрезала.
Потерпев фиаско, Филатов пытался забыть Нину. Но не в состоянии сделать этого. Он тайком изучал расписание репетиций Шацкой и бегал смотреть на нее из-за кулис. Нина ничего не знала о страданиях своего несостоявшегося ухажера. Но однажды она увидела сон, который определил ее судьбу.
Я думаю, вот как будто вот перед тобой ворота, такие высокие-высокие ворота. И они закрываются. Ты по эту сторону, и если ты, вот и они закрываются, и если ты не успеешь влететь в эти ворота, то что-то произойдет, потому что здесь беда. И ты должна успеть. И вот я с этим ощущением встала и побежала в театр. Я стою, смотрю на сына, и вдруг меня кто-то целует. Целует шею. Я оборачиваюсь, Ленька. Ну, тут вот и ворота как будто вот закрылись. Я успела. Я впервые почувствовала себя женщиной, любимой женщиной. Это счастье, я не знаю, даже такое ощущение, что у меня вообще ничего до Лени не было. Как будто всю жизнь был Леня.
Через много лет Филатов признается, что в ту ночь тоже видел сон. Его значение он поймет много позже, только будучи тяжело больным. Ему снилось, что он падает с неба на землю, и вместо того, чтобы разбиться, оказывается на руках у него. Утром он примчался в театр, вошел в зал и увидел Нину. Долго стоял сзади, все думал, подойти, не подойти. Потом подскочил и ткнулся губами в шею. С этого момента их жизнь как будто перевернулась. Сон оказался пророческим. Леонид и Нина поняли, что должны быть вместе. Следующие 9 лет они будут тайно встречаться, скрывая свой роман даже от самых близких друзей. Филатов будет любить наотмашь, ревновать, ссориться, расставаться, потом сходиться опять. В любви будет точно так же, как и в жизни, на последнем дыхании. В 70-е Филатов начинает активно сниматься в кино. Судьба как будто компенсирует былые простои в театре, одаривая молодого актера все более новыми возможностями. Но свой дебют в кино в 1970 году в фильме «Город первой любви» Филатов сам считает откровенным провалом. Строчка из дневника. «Свою морду величиной с двухэтажный дом я до этого не видел. Вся асимметричная, ужасная. Был страшный шок».
Мы с Лилькой гулять начали, когда даже ничего еще не понимали. Слова такого не знали, любовь. Просто. Ну, например, я стою с ребятами, и она идет. Я чувствую, становлюсь, ну, ненормальный какой-то, сам не свой.
Ощущение первого шока прошло не скоро. Следующие роли будут только через 8 лет. Но все это время Филатов живет, как будто участвуя в какой-то гонке. Играет в театре, выкладывается на все 100. Строчит стихи и песни. Их набирается уже на целый сборник. Дружеские вечеринки, бессонные ночи, 3 пачки сигарет. Молодой организм пока выдерживает все нагрузки. Настырность, напористость и амбиции Филатова бьют через край. Непризнанный в театре, он мечтает о настоящей славе. И она приходит к нему в кино. В 1979 году он сыграет в фильме, который не только принесет ему настоящую известность, но и превратит в секс-символ десятилетия.
Валя, слушай, надо брать влево хапку и в горы. Пойми, другого выхода нет.
Режиссер Александр Мета сначала планировал на роль летчика Игоря Скворцова в фильме «Экипаж» Олега Даля. Но у Даля нервный срыв. Врачи советуют сделать перерыв в съемке. И тогда Мета начинает искать похожего по типажу актера. Выбор падает на Филатова. Он соглашается не сразу. Автор едких пародий, раскованный и независимый в жизни, он стесняется своей внешности. На предложение режиссера сниматься в постельной сцене обнаженным отвечает резким отказом. Неожиданно бунтарь, который не боялся конфликтовать с сильными мира сего, оказывается застенчивым. Для него, человека свободного в своих поступках, снять штаны перед аудиторией
настоящая пленка.
Леня сразу сказал, я буду снимать, я даже в трусах не останусь, я только в джинсах буду сниматься. А уж, так сказать, без них даже, и даже не думаю, все, и закрывай сцену. Я говорю, ну хорошо, не самый главный красавец в этой сцене.
После экипажа стеснительный Филатов неожиданно просыпается знаменитым. Теперь его фото, весь в джинсовом широкополой шляпе с неизменной сигаретой, украшают стены всех женских общежитий. Киномеханики вырезают кадры из фильма с Яковлевой и Филатовым и печатают их на продажу. Филатов начинает чувствовать вкус профессии. Бойкие журналисты сразу после выхода экипажа приклеивают к Филатову ярлык «секс-символа». А он со смехом говорит друзьям, что они, с ума посходили, что ли? Я ведь даже не на каждом пляже рискую свое тело показать.
Он такой же секс-символ, как китайский император. Его это просто... Его вся эта сторона жизни интересовала в очень редких случаях. В очень редких случаях. По какому-то, опять-таки, какому-то личному безумию. Понимаете? А как секс-символ, он с трудом отрабатывал вообще, так сказать, улыбки после спектакля вообще. Вот весь секс-символизм заключался в том, что он, значит, кривил как-то рожу, значит, как бы в приветствии сексуальным партнершам, которые там встречали его после.
У меня новости. Завтра в ЗАГС. Иду сдаваться. Но, правда, время еще есть, могу и передумать.
На самом деле Филатову абсолютно наплевать, что журналисты наперебой называют его секс-символом. Главное то, что их отношения с ними, эти мучительные 9 лет любовного подполья, теперь готовы вырваться наружу. За эти годы в их жизни было многое. И расставания, и обиды, и взаимные упреки. Но все только для того, чтобы остаться друг с другом навсегда.
Мама и Леня были, на мой взгляд, идеальной парой. Такой семьи, как у них, таких двух влюбленных людей, причем влюбленных уже внутри брака, я вообще за свою жизнь так вот в реальности не видел. Влюбленных ты видел, а вот такой любви, такой взаимного самопожертвования, полного отречения от себя во имя другого человека, я этого не видел так вот реально-то в жизни.
Официально они поженились в 1982-м. Нина к тому времени уже разошлась с Золотухиным и жила вместе с сыном и матерью. Однажды она спросила Дениса, «Ты не будешь против, если я выйду замуж за Леонида Филатова?»
Я был до его прихода достаточно такой, как сказать, наверное, пентюх. Он научил меня драться, научил разговаривать со шпаной на их языке. Слово тебе сказал кто-нибудь, первое, что делаешь, это бьешь в морду. А потом уже говоришь, ну-ка, чё ты, вот такое что-то было.
В этом был весь Филатов. Сначала бил в кровь. Потом, спустя годы, раскаивался в этом. Так произошло и в 84-м году, когда неожиданно закончился его конфликт с любимым. Тогда отца-основателя Таганки лишили советского гражданства и вынудили остаться за границей. Филатов тут же выступил в его защиту. В театр, оставшийся без главного режиссера, приходит другой, назначенный чиновниками из Министерства культуры, Анатолий Эвиц. Актеры бунтуют, и Филатов яростнее остальных. Его неукротимая энергия снова бьет ключом. Он считает, что Эфрос не должен был занимать место любимого. Не должен был потакать властям. Это предательство идеалов Таганки. Ежедневно, проходя мимо Филатова, Анатолий Васильевич Эфрос смотрит ему в глаза и говорит, «Здравствуйте, Леня». Филатов в ответ не здоровается. Немолодой седой режиссер ежедневно слышит от актера обвинения в угодничестве властям, предательстве и собственной бездарности. Филатов не выбирает выражений. Его критика настолько жестока, что шокирует даже самых ярых противников Ахаса.
Он мог приложить человека так, одной фразой, одним звуком, одним словом, что это становилось клеймом, меткой, пиратской меткой такой, которая была, приклеивалась человеку намертво. То есть, если он хотел обидеть человека, он говорил так, что это было действительно обидно.
Пилатов не собирается работать под крылом ненавистного режиссера. Он уходит из театра, просто хлопнув дверью. А еще через 2 года, затравленный и обессиленный, не выдержав постоянных оскорблений, Анатолий Эфрос умрет от инфаркта. Пилатов и тогда не раскается. Это произойдет много позже, когда, разбитый инсультом, пытаясь найти оправдание своему состоянию, он скажет наконец-то слова покаяния.
Это была его ошибка, ошибка всей жизни. Он не был максималистом вообще по жизни. Он однажды совершил вот этот поступок, который, как он сам и говорил в конце жизни, за что его и Бог покарал.
Уйдя с Таганки, Пилатов, пропитанный духом оппозиционерства, попадает в круговерть революционных событий. В стране перестройка. Это время откровений, язвительных пародий и карикатур. В газетах появляются первые шаржи на Горбачева. Огонек публикует воспоминания бывших узников ГУЛАГа. Пилатову кажется, что наконец-то для него настало время перемен. Его литературный талант и язвительность приходится как нельзя кстати. Он пишет свою знаменитую сказку в стихах про Федота-стрельца, удалого молодца.
Это как же вашу мать, извиняюсь, понимаю. Вы ж не Франция какая, чтобы суту поднимать. Кто хочет на Колыму, выходи по одному. Там у вас момент наступить. Просветление.
Федот сразу же расходится на цитаты. Язвительные строчки очень точно ложатся на советскую действительность.
Зря ты, Федя. Для меня мой народ моя родня. Я без мыслей об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Ночью встану у окна и стою всю ночь без сна. А все волнуюсь об России, как там бедная она.
Пилатов чувствует себя на коне. Это его время, в которое он очень хочет вписаться. Цитата из интервью. Актерское дело капризное, сценарии хорошие нечасто, а любая пауза и уходит профессия. Роли в основном проходные, но каждую Филатов играет на разрыв души. Ему кажется, что если сделать остановку, притормозить, начать наконец-то высыпаться ночами, то можно опоздать к чему-то очень важному, проспать свое время.
Не хочу вспоминать его плохие работы, но он был вынужден идти сниматься черти в чем. И вот Эльдар Саныч, который не даст соврать, встретив меня однажды на Мосфильме, сказал: «Костя, скажи своему другу Лене, ну как он может сниматься вот там-то и там-то? Ну что, он с ума сошел?»
В 1987 году он играет в фильме «Забытая мелодия для флейты». Играет своего тезку, Леонида. В финале картины главный герой находится при смерти. Друзья долго уговаривают Леонида Филатова отказаться от роли в этом фильме. Его мать никогда не может досмотреть этот фильм до конца. Говорит, эта роль накличет на тебя беду. Плачет и выключает телевизор. Всего через 9 лет, когда мать Клавдия Николаевна будет возить Леонида Филатова, своего 50-летнего сына, в инвалидной коляске, он не раз вспомнит ее слова.
Алло, мама, у меня все нормально. Как ты себя чувствуешь? Мам, не сиди ты у телевизора, выключи ты его хоть на вечер, дай глазам отдохнуть.
После «Флейты» ролей не убавляется, но фильмы снимаются один, пошли другого. Ему кажется, что в кино уже не к чему стремиться. Пилатов понимает, что вся эта гонка за славой, за известностью не приносит ни удовольствия, ни денег. А ему деньги как будто и не нужны.
У него какое-то было
Чучное детдомовское пальто, такое на шести пуговицах, с мутоновым воротником. Ну вот такие, да, дети, такие дети-сироты после войны такие носили. Сергей, я говорю, Ленька, ты где взял? Он говорит, ты что, хрен он знает? Я даже не знаю, мою ли это.
Потом уже тяжело больным, он не раз пожалеет о своем пренебрежении к деньгам, когда понадобятся дорогие лекарства, которые не на что будет купить. А пока Филатов снова вертится, как белка в колесе. Съемки, круговерть, поездок по стране, концерты, работа на износ. Все чаще Филатов чувствует себя очень плохо, но не признается в этом даже жене. Физическое состояние ухудшается душевно. Филатов переживает заново все прошлые таганковские конфликты, мучается сомнением. Бунтарь с истерзанной душой. В 1992 году Филатов выплескивает все наболевшее в свой первый фильм, который он снимает как автор сценария и режиссер. Наконец-то реализует то, о чем так долго мечтал. Снимает его практически без денег, за 24 съемочных дня. «Сукины дети». В этом фильме вся история Таганки. Отъезд любимого, назначение эфоса, бунт актеров. Борьба за ценности, которые когда-то представлялись незыблемыми.
Знак протеста против незаконных и антигуманных действий руководства по отношению к нашему коллективу. Мы объявляем голодовку.
Кого они объявляют?
Голодовку.
Наши требования. Первое. Немедленно аннулировать приказ об увольнении актеров. Второе. Восстановить в репертуаре все спектакли Рябинина. И, наконец, третье. Вернуть Рябинину советское гражданство и должность художественного руководителя театра. В ответ на возможные попытки остановить голодовку силой, мы будем вынуждены прибегнуть к самосожжению.
Это фильм про него. Про человека, который всю жизнь был против, который не боялся протестовать. А в результате? А что же в результате? Закончив «Сукиных детей», Филатов тут же берется за следующий фильм. «Любовные похождения Толика Парамонова». Его как будто прорвало. Филатов словно отыгрывается за то, что не мог реализовать тогда, в 18 лет, не поступив на режиссерский. Он выступает как режиссер, сценарист и исполнитель главной роли, которую никогда не увидят зрители. Судьба, дав ему шанс, тут же отнимет. Филатов успеет снять только зарубежные сцены. Приедет в Париж. Организатор съемок с французской стороны, увидев Филатова, с недоумением спросит: «Это и есть ваш режиссер? Это тот, кто и будет снимать кино?» «Да. А что вам не нравится?» «Но у него какой-то странный вид. Он что, пьет? Или что с ним происходит?» Филатов действительно выглядит странно. Многолетняя сумасшедшая гонка медленно, но верно заводит его в тупик. Движение становится как будто ватное, нарушена координация. Ему трудно говорить, просто даже шевелить языком. Первым признаком болезни он не придает никакого внимания, считая, что у него просто проблемы с высоким давлением. Пьет таблетки. Друзья уговаривают: «Леня, остановись, так работать нельзя».
Я помню, то он и днем снимался, и ночью писал, так сказать, и кофе как бы не оставал в стакане, и от одной сигареты перекуривал другой. Он просто нормально сжигал себя, просто при том, что он, так сказать, очень нервный человек. Про как бы, него можно очень четко сказать, так сказать, одной фразой. Он себя сжег. Четко совершенно.
Филатов будто не слышит предостережения друзей. Он продолжает гнать, жить наотмашь, не обращая внимания на плохое самочувствие. Ему не до того. В начале 90-х кино почти не снимают. Многие актеры умирают в полной нищете и забвении. У Филатова уже давно есть идея программы «Чтобы помнили». Он хочет рассказывать с экрана истории о том, как уходили кумиры. Может быть, рассказы о чужих сломанных судьбах помогут ему самому выжить в круговерти этого безумного мира. А может, это и есть та долгожданная свобода, когда нужно выговориться о том, что болит внутри.
Луня, после того, как он записывал свои слова, начинал рыдать. Это было невозможно, потому что вы понимали, что каждую одежку он примерял на себя.
В 1993 году на записи программы Филатову неожиданно становится плохо. Его срочно увозят в больницу, в реанимацию. Предварительный диагноз – инсульт. Героя фильма спасла брошенная им возлюбленная. А рядом с умирающим Филатовым, как и всегда, Нина, его жена. Она оставляет работу в театре и становится мужем в сети. Леня, конечно, не умирает. Она покупает ему дюжину новых костюмов, чтобы все верили в Ленина выздоровление. Несмотря на болезнь, Филатов продолжает сниматься в программе «Чтобы помнили». Он снова никого не слушает, не обращая внимания на уговоры врачей. Филатов сильно похудел, с трудом артикулирует. Знающие люди, глядя на экран, уверенно говорят – последствия инсульта. Однако точного диагноза, что с ним, не может поставить никто. Хождение по мукам из одной больницы в другую продолжаются. Наконец, Филатова отправляют в один из подмосковных санаториев. Официально для реабилитации. На самом деле – умирать.
Я приехал в эти сосны, и главврач мне сказал, вы знаете, вы забираете отсюда вашего Филатова. Я говорю, что? Говорит, ну, потому что мы бы не хотели, чтобы ответственность легла на нас.
Становится ясно, что Филатова нужно из санатория забирать. Но куда? Нина говорит, что есть подозрения на проблемы с почками, но точно в этом не уверен никто.
Я позвонил кому-то из своих друзей, выяснил, что такое почки, где это лечат и вообще что это такое. Мне сказали, что есть лучшее место, Шумаковский центр на Кэпском поле. Я, естественно, чуть ли не сразу туда поехал, повидался с Шумаковым замечательным, большим человек-гора. Поговорил с ним, он сказал, Лёнь, да не вопрос, привози ты своего Филатова там, вот, ну, на таком уровне, да, о чем ты говоришь.
Он здесь... Появился, когда он в тяжелом был состоянии. Я помню, первый раз я его увидел здесь, двое сопровождающих, ну, буквально его под руки поддерживали, сюда завели. Он тяжело ему разговаривать было.
Здесь при обследовании стало понятно, что почки-то его уже необратимо утратили свою функцию. Были у нас сделаны какие-то попытки восстановить это, но... Поздно было, как говорится. Почки уже не могли самостоятельно работать. Ну, вот так встал вопрос о трансплантации.
Чтобы спасти Филатова, врачи Института трансплантологии предлагают сделать две операции. Сначала необходимо удалить Филатову обе почки. Почти два года Филатов живет на гемодиализе, процедуре полного переливания крови. По три часа, три раза в неделю он лежит на столе и сочиняет новую сказку «Любовь к трем апельсинам». Нина за ним записывает. У всех проблемы, всем сегодня плохо. Такие государства и эпоха. Но что же будет, если от тоски мы все начнем отбрасывать коньки? На самом деле Филатов бодрится. Для жены и мамы. А друзьям признается, что не видит смысла жить дальше.
Он сказал, что все, кранты, что он больше жить не хочет, не может. И при этом это так было спокойно и серьезно, что он больше не может переносить эти боли и эту бессмысленность и бесперспективность.
И вот я его как-то везу, и что-то я разговариваю, и все, вдруг он так поворачивается и говорит, ты знаешь, меня так мама возила на диализ. И вот она идет, и я чувствую, что она рыдает. Через день же эта процедура была. Она рыдает, а пытается говорить о чем-то отвлеченном, думает, что я это не чувствую. И я себе говорю, я должен выжить, я должен жить для того, чтобы не страдали мои любимые люди.
Даже в больнице Леонид Филатов продолжает вести программу «Чтобы помнили». В палате ему ставят стол, телевизор. Съемочная группа регулярно приезжает в больницу. Коридорчики отгораживается место, На фоне больничной стены Филатов продолжает свои рассказы о забытых актерских судьбах. В 1996 году ему исполнилось 50. Страна даст ему немыслимое количество наград. Звание народного артиста Российской Федерации, государственную премию, премию ТЭФИ. Ему справят грандиозный юбилейный вечер на Таганке. Даже снова вспомнят, что он секс-символ. На что отреагирует Жванецкий. Худой, злой, больной. Но какова страна, таков и секс-символ. Филатова начнут чтить. Как напоследок. Филатов очень ждет второй операции по пересадке донорской почки. Однако сначала нужно хоть как-то улучшить его состояние, чтобы он не умер на операционном столе. Фанатичнее всех в успех верит Нина. Она все время говорит: Леня сильный, он выдержит. В 1997 году Филатову пересаживают донорскую почку. В день операции Нина объезжает 7 церквей. Везде ставит свечки, молится. Звонит Ермольник. Нина, все в порядке. Ермольник будет первым, кого Филатов увидит после операции, когда отойдет наркоз.
Вошли в реанимацию, куда нельзя никому, там 4 девочки сидели с компьютерами, Леня лежит, вот. Маска вот на нем, и он, Ян кричит: что ты разлегся, что ты, посмотри, Ермолай пришел. И это слышит Ленька, срывает маску: о, Ермолай. И первое, что он делает, Леня, бьет вот так рукой по кровати, по простыне. У него стоит, это, знаете, если в кино так снимешь, то скажут, ну, нарочно, что это. Чистая, пустая консервная банка для пепельницы, сигареты и зажигалка. То есть не расставался, да, в реанимации. И вот первое, что он делает, и успевает нажать зажигалку. Если бы девочки на секунду бы не успели перекрыть кислород, который в маске, взлетел бы весь Шумаковский центр.
Даже на пороге смерти Филатов ведет себя как режиссер своей жизни. Он не стесняется публично в одном из интервью раскаиваться в своем поведении почти 20-летней давности по отношению к отцу.
Как-то жизнь проносила коррективы даже не в мою правоту. Ну, прав, прав. Ну и что?
Вот, скажем, ушел я, да, просто, вот, скажем, бомбил его там всякими критиками своими. А я просто вас умный. Вот твоя правота. Она осталась правда. Приведет живому, я просто уже не живу. Сколько она есть.
Он к концу не из-за возраста, не из-за болезни. Он стал значительно мягче. Он стал терпимее. Он стал стараться прощать, даже внутренне. Это не из-за вышеперечисленных причин. Я думаю, это от все крепнущей веры в Бога. Поэтому он стал прощать.
В конце жизни Филатов с горечью понимает, что многолетняя сумасшедшая гонка, которой он себя погубил, не привела его ни к чему. Ну и что, что он знаменитый актер, бывший секс-символ? Он ставил свою планку гораздо выше того, что ему довелось сыграть. В одном из интервью Филатов скажет: «Я мечтал стать мировой знаменитостью. Я мечтал осчастливить собой все человечество. Я мечтал навсегда остаться в памяти благодарных современников. Этого не получилось». После операции Леонид Филатов проживет еще 6 лет. Донорская почка прижилась, он чувствовал себя нормально. Нина за 2 месяца построила дачу. Врачи настоятельно рекомендовали Лене свежий воздух. Правда, у него совсем нет сил двигаться, но да не беда. Зато можно, наконец, всерьез заняться литературой. Он пишет стихи и сказки, читает их Нине по вечерам. Близким кажется, что жизнь, наконец, снова вошла в свою колею и будет длиться долго-долго. Ведь по статистике больные с пересаженной почкой могут жить и 20, и 30 лет. Теперь Филатов хочет все начать заново. Прожить новую, добрую жизнь, но времени остается очень мало. Осенью 2003 года на даче, где в то время жили Леонид и Нина, не работало отопление. Пока меняли трубы, Филатов простудился. Началось двустороннее воспаление и отек легкого. Нужно было срочно принимать лекарства, укрепляющие иммунитет. Но это сразу же грозило отторжением пересаженной почки. Леонида Филатова срочно госпитализировали в центральную клиническую больницу. Врачи даже предложили удалить Филатову донорскую почку, чтобы справиться с пневмонией, но на это никто не пошел. 10 дней врачи боролись за его жизнь. Умер Леонид Филатов в реанимации 26 октября 2003 года на 57-м году жизни. Перед смертью он сказал: «Жаль, что так мало успел сделать».
Видел последний раз я его уже тогда, когда он меня не видел. Он лежал на приборах, и я понимал, что Лени уже нет, 3 дня. Аппарат качал мертвого Леню, потому что я хотел, чтобы Нина как-то привыкла. Я попросил, чтобы прошло какое-то время, что, ну, чтобы для нее не было шока такого. И они это... все сделали для нас.
Знаете, когда он умер? Когда он в последний раз, об этом я никому не говорил еще. Последний раз, когда я приехал к нему на дачу, и вдруг он мне говорит: а ты знаешь, что я не хочу ничего больше. И осенью, этой же, я приехал к нему в августе, и с этими словами уехал в жуткой тревоге, помню. Как-то он не хочет. То ли он устал бороться за жизнь. И сказал: туда, отпустите меня.
Ангел стоял возле кровати, как санитар в белом халате. Сыс убеждал: что ты кричишь-то? Ты же у нас храбрый мальчишка. Взял и унес в звездные дали. Только меня здесь и не дали. Это конец, это финита. Был Леонид? Нет Леонида. Я уплывал в душной сирени, у трубачей губы сирели. И не для сук, им будут радьбы. Кто-то их взял прямо со свадьбы. Боль нужна им панихида. Был Леонид? Нет Леонида. Горный аул слушал Аиду, нашу мюзик-холл Трува Флориду. Тысячи раз шел Образцова, детский спектакль Образцова. Ни у кого грустного вида. Был Леонид? Нет Леонида. Все как всегда. Все в привычке. Люди, мосты, электрички. Что за напасть, что за немилость. В мире ничто не изменилось. Значит, судьба. Значит, планета. Был Леонид? Нет Леонида.